Добрый вечер, это Будам. Сегодня я записываюсь в городе Хьюстон в Техасе. Приехал сюда в командировку в НАСА. Это то место, откуда запускаются космические корабли. Имея к этому отношение, конечно, не очень большое к запуску кораблей, но приехал я сюда провести тренинг по программированию. И раз уже я сюда приехал, я решил приехать на один день раньше, чтобы провести какое-то время вот на этой экскурсии по вот этому Space, по космическому центру этому. Вот, мне здесь сказать, что понравилась эта экскурсия, это сказать ничего. Вообще, удивить меня довольно сложно, не потому что я уже такой крутой, что все повидал, а потому что действительно мало чего такого интересного есть в мире. Ну, там я не очень сильно impressed, когда я вижу там, допустим, какого-нибудь огромного Будду. Пирамиды Хеопса меня тоже абсолютно не интересуют. Музеи, ну хорошо. И, ну, сколько тонн вошло в царь-колокол, абсолютно не имеет никакого значения. Для меня, по крайней мере. Вот. И я был довольно удивлен тем, насколько, я сам, в общем, себе удивился, насколько я серьезно был потрясен тем, что я увидел. Это, когда мы приехали сюда, тут покупаешь билет, заходишь туда, и там есть такой трамвайчик. Ну, это не трамвайчик, на колесах ходит такой маленький поезд. И нас сразу предупредили, как нам сразу заявили, this is the real thing, что означает, это все по-настоящему. Это вы не в музей приехали, а здесь все то, что происходит. И действительно, это то место, где находится центр управления полетом, где стоят, где космонавты, или как они здесь называются, астронавты, они не космонавты называются здесь, там, где они тренируются, это место, где стоит эта ракета, которая, правда, не полетела, но вторая ракета, которая такая же, как Аполлон, который летал на Луну, который отвез туда Нила Армстронга в 69-м году. Настолько это все огромное, и когда видишь, что сделали люди, то мне непонятно, почему космическая, Международная космическая станция «Мир» не признана сегодня чудом света. Когда посмотришь это, когда посмотришь, тут и фильм показывают, конечно, и рассказывают, и объясняют, что происходит, что делают астронавты, и, кстати, надо заметить, здесь огромное уважительное отношение к космонавтам, к России. И здесь тренируются люди, и имеют здесь макеты русских станций, и там какой-то кусок станции, вернее, не станции, а космических кораблей. Там «Звезда», вот нам показывали, там стоит. И космонавты тренируются, чтобы понять, каким образом пользоваться этими всеми устройствами и аппаратами. Одним словом, когда рассказали нам и показали, как вообще функционирует эта станция космическая, которая там постоянно находится, это, конечно, бесподобно. Я не знаю, наверняка пирамиды, когда они делались, это было тоже величайшее достижение инженерной мысли. Но на сегодняшний день, я думаю, что вот космическая станция международная, которая там в космосе находится, это должна быть занесена в чудеса света. Если я уже вспомнил полет на Луну и Нила Армстронга, первого космонавта, как мы говорим, или астронавта, правильно опять, который приземлился на Луне. Здесь есть такая интересная информация, я не знаю, знаете ли вы о ней или нет, а именно, что были первыми словами Армстронга на Луне. Все-таки первый человек с Земли высадился на Луне. И официальная версия ходит везде, вы можете ее прочитать. Там написано, что он сказал что-то типа этот маленький шаг, когда он сделал этот первый шаг на Луне, что, мол, это маленький шаг, но это огромный скачок для всего человечества. Это такая красивая фраза, которую правильно помещать во все школьные учебники. Но есть такая версия, которую пока никто особо не опровергнул. Но нас, в общем, отнекивается от нее, но некоторые люди знают о ней. Я, в общем, слышал о ней довольно давно, не именно в этот раз, потому что я приехал. В этот раз как раз мне об этом никто не говорил. Но я вам расскажу ее. На самом деле говорят, что Армстронг сказал такую фразу. Может быть, это была не самая первая фраза. Есть две разные версии. По одной из них это была первая, по другой из них это когда он уже возвращался с Луны в этот маленький кораблик, который должен был его поднять обратно на свой корабль. И он сказал такую фразу: «Good luck, Mr. Gorsky». То есть «Удачи, мистер Горский». И что это на самом деле было? Когда Нил Армстронг был маленьким ребенком, он играл там у себя где-то там, где он жил, играл с приятелем или в футбол, или в бейсбол, не знаю. Но, одним словом, мячик его залетел к соседу. А вот соседи как раз у них были семья мистер и миссис Горский. И вот он когда побежал за мячиком, этот мячик упал за забором недалеко от спальни вот этого мистера и миссис Горский, где они как раз ругались на тему секса. Может быть, они имели секс, может быть, они собирались его иметь, но, по крайней мере, оттуда раздавались крики из окна. И вот жена кричала: «Ты хочешь оральный секс? Ты получишь оральный секс только тогда, когда соседний ребенок на Луну высадится». И вот, когда он высадился, он вырос уже после этого, он же ребенком был, вот когда он высадился на Луну, он сказал: «Good luck, мистер Горский». То есть он ему пожелал удачи в этом оральном сексе. Теперь у жены не должно быть никаких оправданий. На самом деле он эту фразу обнародовал или рассказал через много очень лет. По-моему, говоря, через 38 лет после того, как эта на самом деле фраза была сказана. А именно почему он ее обнародовал? Потому что этот мистер Горский умер. И когда он умер, тогда уже Армстронг решил, что, в общем, можно это особо не скрывать, и об этом сказал. Ну, официально НАСА вроде бы отнекивается, хотя есть разные подтверждения. Если вы поищите на интернете, найдете ссылочки. Поищите про мистера Горского и про Армстронга. Вот так. Одним словом, очень сильное впечатление. Если вы каким-то образом, может быть, вы живете в Америке и думаете, куда повезти вашего ребенка на каникулах, я вам очень советую. Возьмите ребенка и повезите его сюда, в Хьюстон, в Space Center. Заодно пойдите вкусные стейки, здесь есть хорошие места. В общем, коровы здесь – это одно из главных блюд. Это вам не Индия, понимаете ли. Кстати, что меня удивило, там, будучи на этой экскурсии по Space Center, я увидел, что пасутся коровы. Такие хорошо ухоженные коровы просто пасутся и, в общем, едят травку и лежат. Крупные такие, с рогами большими. Уж не знаю, там, наверное, и быки были тоже. Вот меня это удивило, почему-то вдруг коровы пасутся вот в таком месте. Потом я уже, когда тут читал эти курсы свои по программированию тут людям, которые работают в НАСА, я их спросил об этом. Почему там находятся коровы? И они мне ответили. Но я хотел бы, чтобы вы сами подумали. Мне интересно, сможет ли кто-нибудь догадаться, почему там вообще могут быть коровы? Не уверен, что вы отгадаете, но а вдруг? Кто знает, может, кто был здесь, расскажите. Напишите в комментариях. Вот так. Теперь вернемся к другим разным темам. Этот подкаст у меня такой получается не очень связанный с программированием вообще. Следующая темка такая, что где-то неделю назад мне впервые я столкнулся с тем, что я прочел фразу, и я по-английски. И я не понял, что он хотел сказать. У меня там такого не было. Ну, то есть я думал, что я, в общем, не имею проблем с английским. Акцент, конечно, есть там некоторые, но читать уж точно никаких проблем нет. А тут один парень написал в Твиттере одну фразу. В Твиттере, знаете, там долго не расписывать. Если бы там был абзац, я бы догадался, наверное, о чем речь. А тут такая фраза была. Вот я вам ее прочитаю, эту фразу. Это была фраза о этой конференции Mac World, куда все вот эти любители Apple и Mac'ов собираются. Вот он сказал такую фразу. Normally, Mac World is like fish spawning. Single synchronized gush of geek spoo into the internet. This year, more of a sad wank. Ну, не понял одним словом. Я не понял, и я тогда отправил этот вопрос, вернее, я отправил эту фразу двоим людям, которые, для которых американский английский, да, родной язык. И я от них получил два варианта, которым они пытаются объяснить, что это значит, уже на американском, английском, который более понятен. Я не буду вам здесь все перечитывать, сами прочитайте, я вам дам ссылочку на свой блог, я в блоге это описал, написал эту фразу, написал два варианта, которые мне дали, а потом человек в комментариях ответил, что и, в общем-то, эти два варианта, они совсем точные, а надо, в общем, все уточнить. Вот так что, вот так-то. Английский язык, причем три американца, говорят, переводят эту фразу, вернее, трактуют эту фразу по-разному. Здесь есть такое понятие, как comprehension. То есть знание английского языка – это не просто умение читать и писать, а еще умение понимать. И вот в школах comprehension – это тоже очень важная оценка. Если ты читаешь слова, если у тебя даже большой словарный запас, но ты не понимаешь, что ты читаешь, это минус, и по comprehension у тебя проблема. Вот, раз уж мы заговорили об английском языке, не плюс это был Новый год, конечно, Новый год – это фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», и вот когда я смотрел его в этот раз, очередной раз по телевизору, у меня возник такой вопрос, а как бы его интересно перевести на английский язык? Я не знаю, если вы знаете, как называется английская версия вот этого фильма, мне было бы интересно узнать, потому что я не знаю, признаюсь честно, не знаю, как перевести вот это название «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Ирония судьбы», конечно, я могу перевести, но вот «С легким паром» и все это вместе, чтобы передать смысл, не знаю. Вот. Следующая темка. Кухарки, такие две новости, но я их, в общем, поставил под одной шапочкой, такой, под одним заголовком. А именно, кухарки правят Америкой. Ни одна новость, ни вторая мне не нравится. Первая новость – это то, что вице-президент будущий, а именно Байден его фамилия, у него всего 150 тысяч долларов есть. Это на самом деле нехорошо, по-моему. Человек прожил довольно большую жизнь. Ну, уж 60 лет ему наверняка есть. Если за 60 лет человек не мог собрать больше, чем 150 тысяч долларов, я не доверяю этому человеку. Говорю вам честно. Это не Россия, это не мечты Владимира Ильича, который хотел сказать, что кухарка может управлять государством. Люди, которые должны управлять государством, должны что-то показать в своей личной жизни тоже. Огромное отличие между тем, что происходит здесь в политике, и тем, что я вижу в России, это то, что здесь в политике люди, как правило, приходят уже каким-то образом финансово состоявшимися. Я не говорю, конечно, о мелких должностях, но крупные должности, такие как вице-президент или президент, или там, скажем, мэры крупных городов, или губернаторы штатов. Это должности, куда приходят люди, которые уже где-то заработали. Они, возможно, потом после этих должностей тоже нечто заработают, но, в принципе, они сюда идут за славой, а не за деньгами. Это не то, что они надеются на какие-то взятки и так далее, и благодаря этому они собираются стать богатыми. А вот этот мужичок, вице-президент, меня, конечно, очень огорчил, что за все эти годы не смог показать ничего хорошего, а вот собрал каким-то образом 150 тысяч долларов. Таких, наверное, ну, то, что четверть Америки имеет как минимум 150 тысяч долларов на счетах к моменту, когда они идут на пенсию, ну, это уже наверняка. В общем, мне очень интересно. Вторая новость, которая идет под этой же шапочкой, я вам дам ссылочку, это была новость в CNN, они показали одного конгрессмена нового. Вот конгрессмен новый, и он приехал в Вашингтон, они ведь там живут, а конгрессмены, когда приезжают в Вашингтон на свой срок работы, они должны там снять какую-то квартиру, у них где-то обычно есть семья в каком-то штате, там, где их дом, а здесь ведь никто ничего не дает, не то, что тебе выделили квартиру правительственную, дачу. Значит, тебя избрали в конгресс, ну иди сними себе что-нибудь и живи. Летай себе домой, когда ты хочешь, если ты хочешь видеть свою семью за свои денежки. И вот такой республиканец, его фамилия, его зовут Джейсон Шеффетс из Юты, он решил не снимать квартиру в Вашингтоне. И он пишет так гордо, заявляет, что я сэкономлю 1500 в месяц. из-за того, что я не буду снимать квартиру в Вашингтоне. Он пишет, что мне платят довольно хорошую зарплату, нет сомнения, но, конечно, но с другой стороны, у меня есть расходы, и мне надо думать о будущем моих детей и о будущем моей семьи. И вот он решил сэкономить эти $1500 в день. Каким образом? У него кабинет. Наверняка у них хорошие кабинеты. И там есть такая большая очень, ну не кладовка, но такое помещение без окон, без дверей, где помещается раскладушка. И там есть туалет небольшой, без ванны. Так вот, этот умник, конгрессмен, спит на раскладушке. В туалет он ходит там же в офисе, а в этом же здании у них есть внизу джим, где можно заниматься со снарядами, со всеми. Там же есть раздевалка и души. И вот он так живет и очень горд собой, что он таким образом экономит, начал нести какую-то ахинею о том, что кризис, и когда кризис, мы должны потянуть пояса, и вот таким образом он подтягивает пояс. И вот только он жалуется, что ночью, когда он спит в этой своей коморке в офисе, там приходят работники чистить там помещение, это же все-таки офисное здание, и они там ходят по коридорам и включают эти машины, а машины бипают и очень шумные. Вот это такому, вот ему не нравится, этому конгрессмену так. Ну, в общем, вызывает какую-то брезгливость у меня вот этот конгрессмен, который экономит $1500 и спит на раскладушке. Я не знаю, может быть, это для пиара делается, но уважение у меня это точно не вызвало. Не нравятся вот мне эти тенденции, по которым чем беднее, тем лучше. Не американское это все дело. Следующая новостишка. Грустная новость. Я где-то прочел, что Борису Гребенщикову сделали операцию. Операцию на сердце сделали в Германии. И там была такая фраза, что деньги, 35 тысяч на эту операцию собрали друзья Бориса Гребенщикова. Я ему желаю, конечно, Борису Гребенщикову всего хорошего и скорейшего выздоровления. И очень мне нравится этот человек как музыкант. И смотрел я там фильмы о нем, и, судя по всему, человек действительно интересуется только музыкой, и человек довольно духовный. Но как все же получается? Он же выступает с концертами. Каким образом у него не оказалось 35 тысяч, а не долларов, это, кстати, было, это 35 тысяч евро, евро. Как же так? Такой человек не имеет 35 тысяч евро. Тут получается опять ножницы. Это уже не первый случай, когда я слышу, люди говорят, что меня не интересует ничего материальное. Я буду заниматься тем, что мне нравится, а на все остальное мне плевать. И вот Гребенщиков также наверняка себя вел и жил. Он занимался своим любимым делом, музыкой, и считал, что все такое бытовое, земное его не интересует. А вот так случилось. У него получилась проблема с сердцем. Я уже не знаю, что там ему за операцию делать, но сегодня это, как говорится, not a big deal. Многим делают операции на сердце, и шунтирование, и все что угодно, и чистят сосуды. И я надеюсь, что у него будет все хорошо, он быстро станет на ноги. Но о чем это говорит? Это вот вам, пожалуйста, пример того, как просто заявление о том, что мне в этом материальном мире ничего не нужно, они немногого стоят. К сожалению, мы живем в материальном мире, как пела, помните, Мадонна, она пела «I am a material girl living как-то там in material world», что-нибудь такое. Так вот, к сожалению, мы с этим вынуждены считаться, и желательно иметь пару копеек на черный день, чем и занимается, в общем-то, вся Америка, ни на кого она не надеется и не занимается вот этими идеалистическими такими заявками, хотя люди занимаются и здесь этим тоже. А когда прижимает, ну что делать? Где искать деньги? Ну, очень, очень хорошо, что у Гребенщикова оказались друзья, которые дали ему 35 тысяч евро, чтобы его вытащить. Еще пару вещиц, чтобы закончить этот подкаст. Уже 3 недели, наверное, идет война в Израиле, вернее, израильская операция в Газе. И, соответственно, я в связи с этим опять написал блог, что я поддерживаю Израиль. Это уже мой второй блог в поддержку Израиля. 3 года назад или около того я написал то же самое, что я его поддерживаю, когда шла Ливанская война. И тот блог, там было много всяких комментариев, люди спорили, кто за, кто против. И Тогда ситуация была с точки зрения международной хуже для Израиля. Ну, во-первых, командование никакое, во-вторых, его осуждали Израиль тогда. А сейчас его почти не осуждают. Ну, то есть, конечно, кто-то осуждает, но если сравнить с тем, что было раньше, когда Израиль куда-то вступал или заходил, это ничто. Ну, я надеюсь, что все-таки они выполнят свою операцию, хотя верится с трудом, что они смогут все-таки закрыть рот Хамасу. Я вам отправлю ссылочку на свой блог, который по-английски был написан. Почитайте, если захотите, прокомментируйте. Но одним словом, считаю должным выступить четко, ясно и открыто, что я поддерживаю Израиль и буду всегда их поддерживать. По крайней мере, пока арабские соседи не успокоятся и не прекратят ставить своей задачей уничтожение государства Израиль в принципе. И что еще? Ну и напоследок дам вам еще одну задачку. Когда я дал вам задачку прошлый раз или позапрошлый раз с револьвером, с этими патронами, люди, ну, по крайней мере, некоторые попросили еще. И тогда я вам дам еще одну небольшую такую логическую задачку, но эта задачка попроще, чем первая. Задачка с песочными часами. Представьте себе, что у вас есть двое песочных часов. Одни часы песочные рассчитаны на 7 минут, а вторые песочные часы рассчитаны на 11 минут. И вот ваша задача. Вам нужно отмерить время 15 минут. Каким образом вы можете это сделать с двумя часами? На 7 минут и на 11 минут. Вот такая задачка. Пишите письма в комментариях на этот подкаст. И услышимся, наверное, через недельку. Я уже не знаю, когда будет следующий подкаст, но следующий подкаст должен быть юбилейный. Этот был 49-й обычный, а 50-й будет юбилейный. И, как я уже говорил раньше, я в нем буду говорить в основном о подкастах, о том, каких подкастеров я слушаю. Ну и наверняка отвечу на какие-то вопросы общего плана. Если будут вопросы, пишите, с удовольствием с вами пообщаемся. Будьте здоровы, сегодня 12 января 2009 года. С вами Будам, лежащий одиноко в номере гостиницы в городе Хьюстон, Техас.